Благословен Бог, который положил на сердце братьям такую замечательную тему о Божьем всемогуществе, о непорочности. И вот мы на земле обетованной познаем, что значат эти слова «Я Бог всемогущий, и ходи предо мною, и будь непорочен». Хотел предложить поразмышлять об этой теме в контексте жизни Иова. Свидетельство о непорочности Иова на страницах Библии. Первая глава, первый стих. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Братья и сестры, неизвестно, когда жил Иов, в какое время. Некоторые предполагают, что он был современником Авраама. Некоторые предполагают, еще более смелое утверждение делают, что это был Мелхиседек, которому Авраам отдал десятину, я не знаю. Но этот человек имел познание о непорочности. Братья и сестры, тема, уже была вчера сказана эта мысль, тема о непорочности – это большая тема Библии, которая охватывает всю Библию от первой до последней книги. То есть это не только большая тема, а это одна из универсальных больших истин Писания, которая в равной степени имеет значение для Ветхого и Нового Завета. Я бы хотел бы, как бы в качестве вступления напомнить, когда впервые на страницах Библии прозвучало это слово «непорочность». Это связано с жизнью Ноя. Книга Бытие, 6 глава, 9 стих. Вот житие Ноя. «Ной был человек праведный и непорочный в роде своем». Мы знаем допотопную эпоху Ноя, это был род весьма развращенный, когда каждая плоть извратила пути свои, и он удерживал стези непорочности, принципы непорочности не просто в своей личной жизни, а он ее распространял на весь свой род, и на Хама в том числе. Он удерживал весь род, всех сыновей своих на этих стезях непорочности. Это был хороший отец. Это был священник домашней церкви. Это человек, который имел силу влияния и на Хама в том числе. В роде своем, вот ключевая фраза, был непорочен. Братья и сестры, второй раз мы встречаемся с этой темой о непорочности. Это в лице диалог Бога с Авраамом. А потом, когда мы дальше изучаем эту тему, вдруг мы с этой темой встречаемся на страницах книги Иова. «И был человек в земле Уц». И этот человек был непорочен. Братья и сестры, первая мысль. Когда Бог смотрит, обозревая своими очами все лицо земли, когда Он смотрит и слышит, внимает нашим молитвам, Бог, видящий тайное, воздает нам явное, первое качество, на которое Бог обращает в моей жизни, если я называюсь верующим, христианином, первое, что, на что Бог обращает внимание, это наличие непорочности в моей жизни. Вот список главных качеств, которые характеризуют Иова, начинается с этого качества. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого человека, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Но из этих четырех качеств непорочность первая. Братья и сестры, но вспомним новозаветную тему. «Кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть». Первое качество. Непорочен. Там и написано, епископ должен быть закончивший семинарию богословскую, бакалавром богословия, магистром богословия. Там написано, должен быть. Не написано русским, украинцем, евреем. Там должен быть главное, суть, по сути, непорочен. Все остальное это потом. Если этого качества нет, руку полагать нельзя. Доверять этому человеку служение нельзя, Бог ему не доверяет. Священство Божье, оно отмечено вот этим первичным, самым важным качеством. Если этого качества нет, ты утратил право на священство, снимай одежды священника. Ты не пригоден к этому служению. То есть, насколько важно это качество в глазах Бога? Непорочен. И он говорит сатане об этом, обрати внимание, ты обошел всю землю, верующих много по названию, но не по сути, потому что суть верующего человека, поклоняющегося ему в духе истине, это непорочность, это суть. Вторая, друзья, мысль, которую я хочу обратить внимание, что Иов имел четыре свидетельства о непорочности. О его непорочности засвидетельствовал Бог. О его непорочности засвидетельствовал сатана. О его непорочности засвидетельствовала жена. Ты все еще тверд в непорочности твоей. И о его непорочности дали свидетельство друзья. Ну, напомню это свидетельство друзей. Книга Иова, 4 глава. 6 стих. «Богобоязненность твоя не должна ли быть твоей надеждой, и непорочность путей твоих упованием твоим? Вспомни, погибал ли кто невинный, и где праведники были искореняемы». Братья и сестры, вот здесь очень важно, что о нашей непорочности должны знать не только мы. И не только сами о себе надо хорошее мнение иметь, ну как бы сами о себе, да? Гладить свою руку под одеялом. Часто многие вот люди находятся в самоправедности, думают о себе хорошо. Друзья, четыре свидетельства. Бог, сатана, жена домашняя и друзья. Братья и сестры, первое, Бог, свидетельство Бога о нас. Очень важно, когда мы что-либо делаем, измерять, как на это дело смотрит Бог. Измерять все небесным мерилом. Мы сами себе выдумываем мерилы разные, соизмеряем свои дела, понятия, поступки, образ жизни, принципы, способы поклонения на богослужение с другими традициями, с другими церквами, с другими людьми, культурами. Есть одно мерило. Я Бог, и путь Его непорочен во все времена. Знаете, у Бога принципы непорочности или мерила непорочности не меняются, как дудочки на клеш. Это у людей меняются моды, понятия, мерила. У Бога это вечная, стабильная, неизменная величина. Понятие о святости, о непорочности со времен Авраама у Бога не изменились. И все люди, которые поклоняются Богу в духе и истине, все те, кто не по названию, а по сути являются детьми Божьими, они везде одинаковые. И во времена Авраама, и Ноя, и Давида, и в 21 веке. Бог рождает себе подобных. Если его семя пребывает во мне, подобие отца, оно всегда отражается на его детях. Бог рождает, и одно из качеств рождения свыше – это непорочность. Он предал себя, Христос, чтобы сделать церковь и избрать себе без пятна и без порока. Невеста его не должна иметь не только пороков, но и пятен. Она должна быть чистой и святой. И это его невеста, и это его церковь, к которой мы с вами приобщились. Второе, друзья, свидетельство от сатаны. Мне так иногда казалось, когда читал этот стих, Господи, ну зачем ты внимание сатанинское обращаешь на своего раба? Уж меня бы это внимание бы лучше бы обошло. Ну лучше бы, чтобы сатана на меня свое внимание обращал. А Бог обращает внимание сатаны и говорит, посмотри на раба моего. Вот до тех пор, пока такие люди есть на земле, есть мое царство. Царство мое есть на земле. Врата ада не одолеют церковь, братья и сестры, пока хотя бы один непорочный на земле человек остался. Мы говорим, а где была церковь во времена инквизиции? А где была церковь в разгул папства? Где была церковь в разгул традиционных, этих извращенных христианских? Братья и сестры, во все эпохи всегда был хоть один Иов непорочный, а значит царство его. И значит, врата ада никогда не одолевали, Господь имеет право на землю. Царство мое всем обладает. И у Бога были такие представители, и сатана говорит, ты кругом обошел его, значит, он прошел не один круг, чтобы найти слабое место, чтобы зайти хоть с какой-то стороны и подобраться к Иову. Он обошел весь круг и ни одного слабого места не нашел. Он увидел там со всех сторон круги охраны Божьей, защиты Божьей, покровительства Божьего. Бог, когда охраняет, он кругом охраняет. Удивительные друзья. Вот этот диалог в духовном мире происходит. И дальше разыгрывается брань. И что было потом, я расскажу позже. Третье. Свидетельство домашних. Свидетельство жены. Братья и сестры, мы можем казаться верующими, праведными и очень хорошими, воспроизводить впечатление благочестивых людей в собрании, в церкви, на кафедре. Но основные экзамены на непорочность мы должны сдать дома, в своей семье. И если жена говорит о муже такие слова: «Ты все еще тверд в непорочности твоей, друзья», может ли быть оценка выше этого? Жена знает о муже всю его жизнь, которую не знает никто, которая скрыта от всех. Она знает всю его ту жизнь, которую никому не дано знать. Если написано «ложе да будет непорочно», «ложе да будет», жена знает, каков муж на ложе. Жена знает, каков муж в той тайной жизни, в спальной комнате, где никто его не видит. И когда жена говорит о муже: «Ты тверд непорочности», друзья, это прекрасная оценка. Когда жена о муже такого мнения, у меня вопрос: каждая ли жена может дать такую прекрасную оценку своему мужу, проповеднику, служителю, стоящему у алтаря Господних? Братья и сестры, это прекраснейшее свидетельство, потому что есть другие свидетельства. Когда муж стоит на кафедре, лучше бы он с этой кафедры никогда не сходил. А если сошел с кафедры, лучше бы он больше на нее никогда не подымался. Какой он дома, мы о нем знаем. Случился один такой случай в нашей семье, когда у нас меняли счетчики. Мы живем, я всю жизнь, 50 лет прожил на этажах. 25 лет на четвертом этаже и еще 25 лет на восьмом этаже. И ни одного года не жил на земле. Я не знаю, что такое жить в своем доме. Ну, так жизнь сложилась. И вот в нашем доме меняли счетчики. И при замене счетчиков электрик шепнул моей жене: «Я могу сделать так, что счетчик будет крутиться в два раза меньше. А электроэнергии будете потреблять столько же, сколько вы потребляете. Но вы будете платить в два раза меньше. Но это будет, естественно, за взятку, и стоить услуга будет столько-то». Вернее, он шепнул это мне. А я думал, испытаю мою жену. Я говорю: «Наташ, ты знаешь, там такая услуга предлагается, чтобы счетчик в два раза медленнее крутился, а электроэнергии будет столько же. Что ты об этом думаешь?» Вы знаете, мне так было приятно увидеть ужас в ее глазах. Говорит: «Ты представляешь себе? На судилище Божьем, когда Бог будет судить народы, этот электрик скажет: ты как еще судишь нас, ты судишь мир, ты судишь меня, когда я тебе счетчик подкрутил? Ты что, забыл? Ты еще церковью называешь, ты еще праведником называешь». Говорит: «Представляешь, как нам на суде Христом будет стыдно перед этим электриком? Да не может быть такого». Я говорю: «Наташа, мне очень приятно слышать от тебя такое. Значит, непорочность есть. Братья и сестры, какие мы дома? Какие мы в тайной жизни, в прибытках, в мерзость перед Богом? Весы неверные, гири неверные. Бог вникает в нашу финансовую жизнь, в нашу супружескую жизнь, в нашу частную жизнь. И если в этой частной жизни, тайной, семейной жизни, жена говорит о муже такие слова: ты непорочен, друзья, это прекрасная оценка нашей подлинности или настоящему христианству, настоящему по сути. И четвертое, друзья, свидетельство друзей. Друзья говорили о Иове такие прекрасные слова: непорочность должна быть твоей опорой. Братья и сестры, совсем недавно один работник из спецслужб, это было в Петербурге, они сейчас опять начинают вербовать наших, искать себе в церквах людей, которые могли бы эти услуги им оказывать. И вот это было в прошлом году. Один работник спецслужб встретился с нашей сестрой, и в длительной беседе конфиденциальной он сказал в конце беседы ей такие слова: «Вы сегодня не такие святые, как были раньше. Мы сейчас о вас все знаем. Кто военный билет себе купил? Кто бизнесом занимается и налоги не платит? И нам сегодня с вами бороться легче». Братья и сестры, за нашей святостью наблюдает не только Бог, но и сатана. Он делает замер нашей святости, нашей непорочности. Сатана, все силы тьмы и спецслужбы интересуются степенью нашей непорочности. И если мы святы, мы окружены, с нами тяжело бороться, с нами невозможно, мы необоримы, мы обладаем Духом всемогущего Бога, друзья, который, и мы можем вместе с апостолом Павлом повторить слова: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Мы обладаем этим всемогуществом, мы непобедимы. Но когда у нас со святостью, с личным хождением перед Богом, перед внешними не все правильно, друзья, мы оборимы, мы уязвимы, и нас легко одолеть. Третья, друзья, мысль. Непорочность должна быть испытана. Братья и сестры, все, что мы говорим, с кафедры, говорим умные речи, богословские тезисы, наставляем ближних своих, молодежь, церковь. Все это должно пройти через испытание. И Бог позволяет сатане испытать непорочность Иова. Не ты ли кругом оградил его? Даром ли он непорочен? Даром ли он богобоязнен? И Бог позволяет, вот наступает день, когда Иов теряет материальные блага, он получает свидетельство о смерти своего всего дома, всей семьи, он теряет движимое и недвижимое имущество, он теряет свое здоровье, он облечен в тяжкую болезнь. И все это было для чего? В духовном мире Божий мир и силы тьмы смотрели на результат. Прославит ли он Бога, когда он ничего не имеет? И вот заканчивается первая глава такими словами. «И сказал Иов, нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя его благословенно. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге». Братья и сестры, Иов исповедовал Божью благость, когда он все потерял. Когда мы вчера пели одну такую радостную песню о том, что Бог есть любовь, я смотрел на этого брата на инвалидной коляске, как он пел, я видел радость на его лице. Понимаете, как исповедовать Божью благость, когда у нас идет финансовый взлет, материальное благополучие, когда мы в рассвете, когда у нас все идет в прибыток, это не то. Хотя и это тоже, не забывай Господа, когда ты вкушаешь. Но когда ты все потерял, у тебя инвалидная коляска, у тебя есть обстоятельства непреодолимой силы, у тебя финансовый, может, банкрот, ты потерял друзей, потерял любимую жену, ты овдовел, у тебя рождаются больные дети, у тебя обстоятельства непреодолимой силы, которые были в жизни Иова. Вот в этот момент исповедовать Божью благость, сказать: Господь благ, и Он есть любовь. Вот в этот момент сатана капитулировал, а Бог прославился. Братья и сестры, исповедовать Божью благость во время бед и бедствий – это есть проявление непорочности. Недавно в Москву, в Большом Кремлевском дворце, выступал американский проповедник без рук и ног. Ник Вуйчич. Потом мы купили его книгу, прочитали. И вы знаете, этому человеку, он выступал у нас на Первом телеканале в Москве, ему задавали вопрос: что бы вы дали для того, чтобы у вас были руки и ноги? Он говорит: мне не нужны руки и ноги, я могу о Божьей славе проповедовать без рук и без ног. Бог меня любит таким, как я есть. Это была сильнейшая проповедь. Он говорит, интересная такая деталь в его книге описывается, что он родился в пасторской семье, его отец был пастором, и он родился первым ребенком. И отец присутствовал при родах, и когда он увидел, как появился на свет ребенок без рук, ему стало плохо, и он ушел из той палаты, где родился ребенок. Он еще не видел, что ног нет. Ему стало плохо. А когда ему подали уже сверток в одеяле и сказали, что у вашего ребенка и ног нет, говорит: я собирался силами, чтобы сказать об этом моей жене. И когда я сказал: смотри, какой прекрасный ребенок, жена говорит: убери его от меня. И она 2 месяца не могла его кормить грудью. Почему? За что? В семье пастора первый ребенок родился без рук и ног. Почему в семьях алкоголиков, в семьях наркоманов, в семьях безбожников, в семьях развратников рождаются все с руками и с ногами? А в семье людей непорочных, в семье человека, который всю жизнь от юности хранил себя чистым, рождается первый ребенок без рук и без ног. Братья и сестры, это сильнейший вызов нашей вере. Иов не знал ответа на вопрос «почему?». Братья и сестры, перестаньте задавать Богу вопрос «почему?». Начните задавать Богу вопрос «для чего?». Когда ты начал задавать вопрос не «почему?», а «для чего?», значит, ты уже вырос из духовных пеленок. Ты духовно возрос. И ты начинаешь думать, как вот эти трудности инвестировать в славу Божью. Есть сильное выражение: черная полоса твоей жизни может стать взлетной полосой, если ты к этим бедам и бедствиям будешь правильно относиться. Подножка, которую тебе делают ближние, может стать ступенькой к твоему совершенству, если ты к этому будешь правильно относиться. Ты должен извлечь славу для Бога и исповедовать Божью благость, когда у тебя все не так, как у других. И вы знаете, вот этот проповедник без рук и ног говорит, меня в мою проповедь уже услышал 1 миллиард 300 миллионов населения, я встречался с 11 президентами в разных странах мира и свидетельствую о блаженстве. Братья и сестры, когда родился этот ребеночек без рук и без ног, мог ли отец представить, что он в их семье родился великий проповедник, которого услышат миллиарды? Иов исповедовал Божью благость. Братья и сестры, когда у нас все идет не так, когда у нас обстоятельства непреодолимой силы, когда в нашей семье рождаются, Бог суверен в своей власти, Он имеет право и дать жизнь, и отнять жизнь. Он имеет право спасти и погубить, оживить и умертвить. Он, горшечник, я глина. Перестаньте задавать горшечнику вопрос «почему?». Начните задавать вопрос «для чего?». Как я могу это использовать для твоей славы? Так могут поступать люди непорочные. Братья и сестры, в нашей семье есть один сын, которого мы особенно любим, особой любовью. Ему 18 лет, он еще за 18 лет нас ни разу папой не назвал, мамой. Мы никогда от него этого не услышим. Он родился с диагнозом детский церебральный паралич. Он лежачий, он без навыков самообслуживания. Он парализован на правой стороне, ни ручкой, ни ножкой, он никогда не ходил, мы его всегда носим. И вы знаете, когда мы за ним ухаживали дома до 10 лет, а потом, когда он уже приобрел вес, мы уже не смогли больше за ним ухаживать, определили его в интернат рядом с домом, к нему приходим, с ним гуляем. И каждый раз, когда я к нему прихожу, знаете, что я делаю первое, что я делаю? Я его обнимаю и пою песню. Бог есть любовь, о какое счастье! Бог есть любовь, Он нас возлюбил. Я понимаю, что когда я пою эту песню, исповедую Божью благость, я как будто вижу улыбку на небесах. Ангелы улыбаются, и силы тьмы капитулируют. Они постыжены. Сатана, все, что ты сделал, используя ветер, используя смерть, используя язычников, используя силы природы, чтобы нанести поражение для Иова, ты проиграл. Он продолжает исповедовать Божью благость, когда у него ничего нет. Ты проиграл. Братья и сестры, наша непорочность, она должна быть испытана. И когда мы проходим через испытание, мы должны суметь сдать этот экзамен на исповедание Божьей благости. Бог имеет право нам дать не только здоровых детей, Бог имеет нам право дать больных детей. Мы должны от Бога принимать и здоровых, и больных, всех, кого Бог усмотрел. И если Бог возлагает на нас крест, то Он расширяет наши плечи и дает нам силы, чтобы мы этот крест могли понести. Это Его суверенное право. В нашей семье еще было одно испытание, вызов нашей вере. Это мы же ожидали четвертого ребенка в нашей семье, и на каком-то сроке беременности врачи говорят, ультразвук показал, что у вас родится урод с водянкой головного мозга, и нужно срочно сделать операцию. Ну, конечно, для любой матери, для любой женщины услышать такое от врачей, что под моим сердцем бьется урод, это нелегкое испытание. И я понял, что я как священник домашней церкви должен встать на защиту и помочь укрепить веру. Я говорю, Наташа, Бог врачам лицензию не давал на внутриутробные исследования. Ты больше туда никогда не пойдешь. Господь сказал, руки мои соткали тебя в утробе матери. Бог еще не прекратил творчество в утробе, а они вынесли ему уже смертный приговор и говорят, что он должен умереть, он будет жить. И если даже родится урод, мы урода примем, потому что так хотел Бог. Мы примем и здоровых, и больных. Мы примем всех детей, которые Бог усмотрел в своей благости нам дать. Но не верь врачам, не верь прогнозам, не ходи туда больше, и мы будем верить Богу, Бог всемогущ. У тебя не останется никакого, у Бога не останется ни одного бессильного слова. И будем ожидать. Родился ребенок, прекрасный видом. Он приехал со мной сейчас в лагерь, его имя Марк. Я думаю, что мы его еще услышим. И знаете, когда он закончил пятый класс, я объективно хочу сказать, что я всех детей люблю, но объективно этот ребенок один из самых одаренных в моей семье. И в пятом классе говорит: папа, мне скучно в школе учиться, отдай мне в математическую школу. Я его отдал в физико-математическую школу, говорит, мне скучно там через 2 года, отдай мне еще на более серьезную программу. Я его оформил в лицей при высшей школе экономики. Он потом стал приносить победу на математических олимпиадах по Москве, и так далее. Это достаточно сложные математические олимпиады. И когда он очередной раз пришел с очередного конкурса домой с победой, и я чувствую, у него крылья выросли, и он готов свою руку под одеялом гладить, какой я хороший, я решил немножко ему прибавить дозу смирения. Я говорю: Марк, я тебе должен рассказать кое-что. Ты бы никогда не родился, если твои родители не были верующие. Когда любая неверующая женщина слышит такой прогноз, если у нее нет опоры на всемогущего Бога, ты знаешь, миллионы талантливых людей не рождаются в России каждый год, потому что их матери убивают, услышав такой прогноз. Сатана свою костлявую лапу наложил на тебя и хотел лишить тебя жизни, когда еще ни одного дня у тебя не было. И то, что ты вызван к жизни – это не только Бог всемогущий, но это упование на Бога всемогущего твоих родителей. И ты должен благодарить Бога за тот интеллект, за тот разум, за то, что тебе Бог дал, чтобы никогда не гладить свою руку, не думать, какой я хороший, я умнее других. Давай помолимся Богу. И он искренне молился: Господи, благодарю Тебя, что Ты мне дал верующих родителей, которые не убили меня, которые оставили меня в живых, за то, что Ты мне дал свет и разум. Помоги и научи меня этим служить Тебе. Братья и сестры, силы тьмы покидают нас, когда слышат из наших уст исповедание Божьей благости. Иов сдал экзамен на непорочность. Друзья, следующую мысль, которую я хочу обратить внимание, испытание Иова было связано с вызовом его жены. Когда сатана использовал здоровье против него, похоронки детей против него, опять состоялся диалог между Богом и сатаной. 2 глава, 3 стих, сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла, и доселе тверд своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его без вина. И отвечал сатана Господу и сказал: кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Доселе тверд. И все остальные стрелы, друзья, которые в него летели, из колчана дьявола, они летели в определенную мишень. Знаете, когда идет война, то должна быть четко обозначенная цель. В духовном мире, друзья, есть четко обозначенные цели, куда стреляет дьявол и силы тьмы. И эта цель называется непорочность. А он все еще тверд? Прибавим испытаний и еще проверим на твердость дальше. И знаете, какой последний аргумент сатаны был? Это самая острая стрела в колчине дьявола – это жена. И эта стрела, она самая больная была. Она уязвила его в самое сердце. Любимая, возлюбленная жена стала орудием в руках дьявола. И сказала ему жена его: ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Но он сказал ей: ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом Иов не согрешил устами своими. Он поставил жену на место. Братья и сестры, кто дома должен быть глава в доме? Чье слово должно быть в духовных вопросах последним? Мужа или жены? Кто должен удерживать стези непорочности? С кого Бог взыскал в Эдемском саду? Зачем ты послушал голоса жены твоей? Вот за то, что ты послушал голоса жены твоей и отдал ей приоритет, право вести диалог и сам пошел на поводу, вот за это проклята земля. Ты нарушил порядок, ты утратил принципы священства в домашней церкви. Братья и сестры, надо слушать голоса жены своей в вопросах устройства быта, дизайна, какие шторы повесить, какого цвета обои, сколько соли положить, когда мы консервируем банки. Но в вопросах деторождения, в вопросах непорочности никогда у жены последнего слова не должно быть. Эти вопросы всегда в компетенции мужа. Есть вопросы, когда, если ты послушал голоса жены твоей, мы вчера слышали, Сара дала совет в вопросах деторождения, после, послушав голоса жены своей, после этого Бог 13 лет молчал. Не сдал экзамен Авраам, а Иов сдал. И он поставил свою жену на место. Он заявил властью данной, духовной властью данной ему от Бога, очень сильно. Ты говоришь, как одна из безумных. Он не побоялся остаться в одиночестве, непонятым в духовном мире своей женой, без поддержки своей жены. Но он не дал ей вот в этой сфере диктовать свои условия. Братья и сестры, многие великие, талантливые проповедники не сдали этот экзамен в своей семье. Они не сумели жену поставить на место. Не сумели жену свою научить ее место в семье, ее место в обществе, ее место в церкви. И в результате очень много духовных потерь. Очень много духовных потерь. Братья и сестры, семья Иова, она была образцовая. Это был великий муж Божий, который умел устраивать домашнюю церковь. Это был человек, облеченный силой и властью Божьей, и знал принципы семейного домостроительства, устройства домашней церкви. В этой семье не было разрушенных оснований. В этой семье основание было твердым. И дом этой семьи строился сильным. И Господь последние дни его благословил больше, чем первые дни. Это был дом, наполненный благословением. Братья и сестры, мне понравилась мысль одного брата. Говорит, как Христос возлюбил церковь, взяв нас с пятнами, с пороками, но очистил, вывел нас, то есть привел к своему совершенству, потрудился через освящение, сделал невесту себе подобной. Вот так и муж делает свою жену. Он берет ее с недостатками и должен в течение семейной жизни помочь ей избавиться от недостатков. Он должен ее духовно опекать, чтобы на протяжении всего опыта нашей семейной жизни ты взял плохую, а она получилась хорошая. Ты взял болтливую, а она в конце твоей семейной жизни научена иметь кроткий и молчаливый дух. И это твоя работа, работа служителя домашней церкви. Работать над недостатками. Часто братья берет лучшую, и она становится худшей. Я говорю, слушай, она тебе предложение не делала, она не просила за тебя замуж. Почему она через 2 года семейной жизни стала самой худшей из всех женщин, живущих на земле? 2 года тому назад она была самой лучшей, самой красивой, самой-самой-самой. Ты ее сделал такой. Человек, который любит не жену свою, так как Христос возлюбил церковь, она всегда будет лучше, лучше и еще лучше. Ты будешь содействовать ее освящению, и она будет как невеста Иисуса Христа. В конце семейной жизни Иова этот дом был благословен в 4 раза больше, чем в начале книги Иова. Друзья, это результат правильного домостроительства, правильного отношения и правильных взаимоотношений в семье. Конец должен, старость должна быть лучше, чем первые дни семейной жизни, если мы правильно живем. Друзья, следующее испытание Иова – это испытание непорочности на одиночество. Он был одинок от своих друзей. И он сказал такие слова, друзья. Иова 27 глава, 5 стих. «Доколе не умру, не оставлю непорочности моей». Иова 31 глава, 6 стих. «Пусть взвесит меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность». Какой-то дух исходит из тебя, он говорит, друзья. То есть, не понят женою, не понят друзьями, но непорочности не отдам. Останусь одиноким, но в вопросах непорочности не уступлю своим друзьям. Братья и сестры, у нас иногда стоит выбор в жизни – сохранить единство или сохранить истину. Что для нас лучше – истина без единства или единство без истины? Чем мы больше дорожим? Братья и сестры, одиночеством был испытан не только Иов. Апостол Павел говорит, что при первом моем ответе никого не было со мной, все оставили меня. Он испытал горечь одиночества. Одиночеством был испытан наш Господь. Он говорит, написано так, топтал, точило один, и ангел подкреплял его. Одиночеством был испытан Илия, остался я один, и души мои ищут. Одинокими были многие праведники. Нам известен такой прекрасный богослов в России, Иван Вениаминович Каргель. Он человек, который 60 лет был пастором, который был руководителем центральных библейских курсов на протяжении 30 лет. Он умер в полном одиночестве на Украине в 1937 году. Его одна дочь была расстреляна, две дочери были осуждены на 10 лет заключения. К нему на похороны в 1937 году не пришел ни один брат, выпускник его библейских курсов, боялись, что в тюрьму не попасть. Был 1937 год. Бабушки благочестивые собрались, положили его гроб на кобылку, отвезли на кладбище. В последний путь этого величайшего богослова русского евангельского движения. Это был путь одиночества. Но они этого не боялись. Я когда читал уголовное дело Шилова Ивана Никитовича, председателя Северного союза баптистов, который был руководителем коллегии Всероссийской евангельских христиан-баптистов в 20-е годы прошлого столетия, это был невероятно сильный, мужественный, духовный человек, но конец его жизни был одиночество. Когда его арестовали в 28-м году в Ленинграде, двадцатку вызвали и сказали: «В ваших рядах есть узники, осужденные по политической 58-й статье. Если вы не избавитесь из своих списков от осужденных за контрреволюционные преступления, мы вас лишим регистрации и лишим вас Дома Евангелия», в котором в церковь Ленинградск собиралась на Васильевском острове. Дом Евангелия – это 2500 сидячих мест. И они стояли перед выбором – выкинуть из церкви узников, служителей. А Господь говорит: помните узники, как были, или чтобы сохранить регистрацию, или потерять недвижимость, потерять регистрацию, но сохранить взаимоскрепляющие связи. И они пошли первым путем. Они выбросили пятерых узников ради этой несчастной регистрации, ради того, чтобы сохранить временные тленные ценности. И когда он вернулся уже из УЗ, его в члены церкви не приняли, это пресвитер создавал эту церковь, приобретал этих людей, рукополагал их на служение. Его просто в члены церкви не приняли, чтобы регистрацию не потерять. А потом опять его арестовали, выслали за 101 километр. И когда его в 1935 году арестовали, я читал уголовное дело: какой церкви вы принадлежите? И удивительный ответ: я баптист-одиночка. Понимаете, испытание одиночеством – это тяжелое испытание. Когда ты чужой среди своих и чужой среди чужих. И через это испытание прошел Иов, но истину не потерял. Лучше истина без единства, чем единство без истины. Этот суровый экзамен непорочности выдержал Иов. И с такими людьми, вот такие люди пишут историю, вот такие люди двигают дело Божие вперед. Такие люди, друзья, являются представителями Царства Божьего, которое несокрушимо и которым всем обладают. Это сильнейший для нас урок. Наш жизненный путь, когда мы будем твердо отстаивать Божью истину, может быть связан и с испытанием на одиночество. Когда мужа не будет понимать жена, когда жена не будет пользоваться поддержкой мужа, когда дети восстанут на родителей, а может быть и среди братьев своих ты будешь как чужой, но никогда не уступай. Умру в непорочности моей, но вам не уступлю. Позиции истины и позиции правды Божьей уступать нельзя. Еще, друзья, очень важный экзамен на непорочность. В чем конкретно выражался он? Это 31 глава, 6 стих. «Пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность». Братья и сестры, мерилом духовности является правда. Вот насколько мы живем по правде, любим правду, ходим в правде, делаем правду, творим правду, утверждаем правду, вот настолько вот нашей духовности. Написано, что если вы знаете, что он праведник, знаете и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. Кто делает правду, тот праведен, потому что он праведен. Дети Божьи, дети дьявола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога. Всякая неправда есть грех. Братья и сестры, какой смысл или какая цель была искупления страданий Господа Иисуса Христа? Их было много, но одна из них описана в послании апостола Петра. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды». Братья и сестры, весь этот мир лежит в неправде. Они пьют неправду, как холодную воду. Это царство построено на лжи. Если был бы день, когда все президенты знали правду о своих подданных, наверное, они бы все их в тюрьму посадили. Если был бы день, когда все подданные знали правду о своих президентах, наверное, было бы, я не знаю, что было, наверное, всех бы лишили власти. Если был бы день, когда все мужья узнали бы правду о своих женах, или наоборот, наверное, все бы семьи распались. Весь этот мир живет в неправде. Но вот на этой земле, планете, которая является царством неправды, есть маленький островок, он называется церковь, где утверждается правда, где живут люди правды, где утверждается церковь, есть столб и утверждение истины, и где люди имеют подобие своего Отца, семя Отца пребывает в нас, и они искуплены, они избраны Богом для правды, чтобы жить по правде. Братья и сестры, это фундаментальная истина Библии. И Иов говорит, взвесьте меня на весах правды. Братья и сестры, вот если нас через это мерило всех пропустить, наш бизнес, нашу тайную жизнь, наши, то, что мы разговариваем про ближних своих, какие оценки даем, во всех областях жизни, все ли у нас, можно сказать, как Иов сказал, взвесьте на меня на весах правды, и Бог узнает мои непорочные. Все ли у нас тут будет непорочно? Все ли? Написано так, что Господь праведен, любит правду, лицо Его видит праведника. Идущего путем правды Он любит. Бог есть Бог правды. Правда Твоя, как горы Божии. Правда Его пребывает вовек. Он будет судить вселенную по правде и совершит суд над народами по правоте. Господь творит правду и суд всем обиженным. Братья и сестры, есть разные формы силы. Есть сила олигархических систем, есть сила денег, есть сила вооружения. Вот, у кого больше боеголовок, у кого оружие более дальше стреляет, у того и сила, да, с тем в политике считается. А у братьев и сестер Божья сила в правде. Он будет судить вселенную по правде. Вся вселенная управляется мерилом правды. Сатана не устоял в истине. Он был ангелом и стал сатаной, потому что не устоял в правде, не устоял в истине. Бог имеет, выстраивает отношения в духовном мире по мерилам правды. У него есть вселенская правда. Ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное, братья и сестры. Великая награда людям правды. Иов был человеком правды. Оно и написано, что он был проповедником правды. Братья и сестры, наше назначение – утверждать правду во всех областях жизни, в том числе и в вопросах деторождения, в вопросах прибыли, в вопросах прибытков, в взаимоотношении церкви и государства. Во всех вопросах утверждать правду, потому что его семя пребывает в нас. Апостол Павел о себе говорит такие слова, что «мы во всем являем себя как служители Божьи, великим терпением, бедствиях, нуждах, с оружием правды в правой и левой руке». И автор 14-го псалма Давид пишет такие слова: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей, тот, кто ходит непорочно и делает правду». Братья и сестры, то есть правда – это конкретное содержание непорочности, это какой-то один из тезисов, один из принципов, вот чем наполнило это слово – жизнь по правде. И написано, что любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Братья и сестры, сегодня есть самодельная любовь, знаете, как быстрорастворимая кофе, которая не имеет никакого библейского происхождения. Проповедуется какая-то суррогатная любовь, псевдолюбовь. Будем любить друг друга. И говорится много о любви, братья и сестры, но библейская любовь, она четко сбалансирована. Любовь библейского, божественного происхождения не радуются в неправде. В основании библейской любви правда и истина. У вавилонской блудницы очень много любви ко всем царям земным. Этой любви хватает на всех, но там нет истины. Поэтому это великий Вавилон. Божья любовь – это мерило правды. Мы любим людей правды. Мы любим тех, кто поступает по истине. Мы поддерживаем руки только тех, кто утверждает на стезях правды. 22-й псалом: «Дух Божий направляет нас на стези правды ради имени Своего». И Церковь Божья, если любит, такая, знаете, размытая любовь, экуменическая любовь, со всеми конфессиями, межконфессиональная, с папой, недавно совсем баптисты в России, руководитель Баптистского союза в России встречался с патриархом, патриархом Русской Православной Церкви, называет его «святейший патриарх». Думаю, интересно, Бог святой, а патриарх для тебя уже святейший. Это что, правда? С кем вы объединяетесь? Это что, любовь? Как Бог на это смотрит? Братья и сестры, любовь Божья, она всегда сбалансирована правдой. И там, где утрачиваются стези правды, это уже не любовь, а это блудница. Это Вавилон. Благословением для церкви иметь правдивых священников, служителей, которые готовы отдавать жизнь и отстаивать позиции правды. Написано, Псалом 131, 9 стих. «Священники твои облекутся правдою, и святые твои возрадуются». Братья и сестры, блаженная старость у тех, кто от юности встал на стезю правды и дошел до седины. Писание говорит такие слова. «Венец славы седина, которая находится на путях правды». Старость бывает разной. Бывает, люди всю жизнь в неправде прожили, дожили до седины. Братья и сестры, но седина на стезях правды, когда ты можешь этот опыт праведной жизни передать детям, внукам до тысячи родов, это благословение. Это особо благословенная старость. Тот, кто в юности встал на этот путь, у того есть благословение для своих потомков. Седина на стезях правды. Вопрос правды, жизни по правде, это вопрос жизни и смерти, это вопрос нашего спасения. Написано так: «Правды, правды ищи, дабы ты был жив». Второзаконие 16 глава, 20 стих. То есть жизнь церкви, жизнь каждой возрожденной души зависит от того, насколько ты жаждешь жить, познавать Бога правды и жить по этой правде, которую Бог оставил в своем слове, и практиковать эту правду в своей жизни. Братья и сестры, такой человек всегда становится посмешищем для друзей своих. Такой человек становится белой вороной. Такой человек, он будет выброшен на обочину жизни. Такой человек будет неудобен этому миру. Но это и есть узкий путь. Это и есть то блаженство страданий, которое вознаграждается за правду. Великая награда, друзья, ожидает таких людей. Написано, если праведник отступит от правды своей и поступит без закона, когда я положу пред ним преткновением, он умрет. То если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой и не припомнится ему праведные дела, какие он делал. Праведник, который отступает от правды, умирает. Братья и сестры, это фундаментальная истина Библии. У нас сегодня тоже немножко размытые такие взгляды на эту тему. Спасенный однажды, спасенный всегда. Братья и сестры, с искушением кальвинизма сатана пришел в Эдемский сад. И он там сказал слова: «Нет, не умрете». И Ева поверила в это. Вы, делая грех, не умрете. Вставая на путь противления Бога, будет жить вечно. Бог вас создал не для того, чтобы вас погубить. Бог вас сотворил не для того, чтобы вы потеряли спасение. У вас будет новый опыт, новое откровение о Боге. Вы что-то недопоняли, у вас откроются глаза. Вы знаете, наши прародители поверили это дьявольское лжи. Что он не сказал? Он не сказал, что ангелы, которые не сохранили своего достоинства, Бог не пощадил. Бог не пощадил сына своего за грехи наши. Бог не пощадил Адама и Еву, изгнал их из Эдемского сада. Бог не пощадил за грех народ израильский, изгнал из земли обетованной. Бог и нас не пощадит, если мы отступаем от стезей правды. Праведник умрет. Делая греш, умрешь. Так сказал Бог. И сегодня мы должны сделать выбор между тем, что сказал сатана, тем богословием из уст сатаны: «Нет, не умрешь». Либо поверить, держаться богословия, вышедшего из уст Божьих: «Делая грех, ты умрешь». Мир не изменился. И духовная битва не изменилась. И мы должны утверждать правду И Бог и эту правду четко обозначил. Если праведник отступит от своей правды и поступит беззаконно, умрет. Братья и сестры, вопрос правды – это вопрос нашего спасения и вопрос жизни. Жизни и смерти. Иов сдал этот экзамен. Братья и сестры, экзамены, они начинаются с малого. Ну, есть маленькие испытания, а потом маленькие испытания ведут к большим испытаниям. И надо, как маленький человечек, приобретает навык сначала ходить на четвереньках, потом на двух ножках, потом дальше, дальше, дальше. Вот так и человек, рожденный свыше, он должен сначала научиться сдавать маленькие экзамены. Помните, когда Петр пришел в дом Корнилия, он сказал такие замечательные слова: «Истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе, поступающий по правде, приятен ему». Хочешь быть человеком, приятным Богу? Хочешь обрести Божье благоволение? Хочешь, чтобы твои молитвы были не до потолка? Практикуй позиции правды. Сдавай экзамен на правду. Учись вот и тренируй свой язычок говорить правду. Когда тебе есть хорошее выражение, когда ты не знаешь, что ответить, скажи правду. За последствия отвечает Господь. Вы знаете, человек правды, я в свою день всегда говорю, когда вы опаздываете и проспали, и вы приходите в школу, никогда не говори: я проспал, потому что моя бабушка умерла. Я проспал, потому что еще что-то. Скажи: я проспал, и я больше так не буду. Людям правды доверяют больше, чем людям неправды. Ты будь честен со своим работодателем, и он тебе будет, ты обретешь уважение и авторитет. Людей правды, их нет в этом мире, кроме как в церкви. Есть только одно место, это церковь, где еще есть. Знаете, мы с вами как животные из красной книги, вымирающие, исчезающий вид. Это люди правды. Их больше нет. Вы соль земли, вы свет миру. Вы имеете семя от своего Отца. И если Бог нас пропустит через весы правды, извесит нас на весах правды, дай нам Бог, чтобы мы не казались легкими. Бог взвесил меня на весах правды, и я умру в непорочности моей. Это итог богословия принципов непорочности Иова. И эта история для нас в высшей степени поучительна. И мне бы хотелось, чтобы мы сегодня, познавая Бога Авраама, Бога Ноя, Бога Иова, укрепились бы, ушли бы с этого собрания, с этой мыслью в сердце: Господи, Ты Бог правды, Ты любишь правду. Ты поддерживаешь людей правды. Ты оберегаешь стези правды и направляет Твой Дух нас на стези правды. Помоги мне таким быть и соответствовать этому назначению. Аминь.